Согласно полученным указаниям, пограничные отряды не ввязывались в бой, а разошлись по флангам, беспрепятственно пропуская врага. Шамаханская орда широким потоком хлынула в открытые ворота, бодрым маршем спеша к столице. Гонец принес эти сведения с заставы царю, так что пока мы опережали врага на один ход, точно зная, как он поступит. В то же время шамаханский караван, примитивно загримированный под болгарских торговцев, вступил на купеческое подворье. Люди и животные заполнили широкое пространство пустынного двора. Окружающие его дома, склады, террасы встретили гостей гробовым молчанием. Когда последний верблюд вошел внутрь, ворота захлопнулись. Царь Горох начал медленно поднимать руку, я понял, что сейчас произойдет. Мне не пришло в голову ничего более умного, как быстро выйти во двор прогулочным шагом, направляясь к пятерым наиболее важным купцам. «Здравия желаю! Младший лейтенант милиции Ивашов. Ваши документы попрошу». «А, охранные грамоты», — догадался один и полез за пазуху. «Вот они, разрешение на торговлю, вот уплата пошлинная, вот список товаров, все честь по чести. Оружие, деньги, наркотики. Все есть, все привезли, а не извольте сомневаться», — радостно включился в разговор другой. «Да, купцов они подобрали отменных, торгаши каких свет не видывал. Ребятушки, вы кого хотите обмануть? Почему так много охраны?» «Где много? Кого много? Тут их раз-два и обчелся». Уже в четыре голоса хором загомонили купцы. «Дороги опасные, разбойники кругом. Лихих людей мало ли? Да и вообще охраны немного, просто шустрые, двигаются быстро, вот и двоятся перед глазами». «Еще скажите троятся», — фыркнул я. «Попрошу всех немедленно сдать оружие». «Это еще зачем?» — переглянулись купцы. Краем глаза мне было видно, как напряглись остальные, мгновенно хватаясь руками за рукоятки сабель кинжалов. «Повальное разоружение всех приезжих. Отдельный указ царя. Оружие вернут к вашему отъезду после удачной, надеюсь, торговли». «Но так не принято», — в вежливых голосах гостей зазвучали угрожающие нотки. «Любой человек вправе носить с собой средства самозащиты». «Зачем? В Лукошкине вы в полной безопасности». «Мы требуем назвать истинную причину». «Хорошо», — согласился я. «Буду очень признателен, если вы сумеете выслушать меня достойно, без выкриков и эксцессов. Служба милиции обязывает чутко относиться к каждому человеку в отдельности. Поверьте, я не желаю вам зла. Но порой предотвратить преступление гораздо выгоднее, чем дать ему свершиться и уж потом наказывать виновных. Мне бы хотелось прийти с вами к разумному соглашению».
«Оружие мы не отдадим», — взвизгнул один самый молодой.
«Торговое подворье битком набито стрельцами». Я снял фуражку и повертел ее в руках. «Если вы не подчинитесь приказу, начнется пальба. Половина ваших людей ляжет после первого же залпа. Перестроиться для обороны вы не успеете. Лошади и верблюды, испугавшись выстрелов, начнут сумасшедшую беготню и потопчут остальных. Не приведи Господь, в ваших мешках окажется порох. От одной шальной пули взлетит весь караван. Я никого не хочу запугивать, я лишь надеюсь, что вы подумаете...»
«Но ведь ты, младший лейтенант, можешь и не дожить до первого выстрела», — угрюмо заключил другой, поглаживая клинок.
«Очень может быть», — грустно согласился я. «Как только моя фуражка коснется земли, стрельцы откроют огонь. Через минуту здесь будет кровавый ад. Вы убьете меня сразу или попросите пару минут на голосование?»
Пятеро командиров отошли в сторону посовещаться. Словно в подтверждении моим словам, из каждой щели торгового подворья высунулись граненые стволы стрелецких пищалей. Враг понял, что проиграл. Старший из купцов вернулся ко мне. «С кем мы можем обсудить условия сдачи?» Я повернулся к тем окнам, за которыми прятался царь, и помахал рукой. Через минуту появились двое опытных бояр. Они быстро взяли переговоры в свои руки. Я вытер платочком выступивший пот. «Можно было возвращаться». Где-то не очень далеко послышалась пальба. Боже мой, неужели у казначейского терема? Быстро пройдя стрелецкие заслоны, я рванулся к Бабе-Яге. Прохожие так уважительно уступали мне дорогу, словно я бежал с включенной милицейской сиреной. На базарной площади среди толкотни скорость упала, но и тут след неслось.
«Смотри, смотри, дочка, вон участковый несется. Как шибко бежит, а? Небось, ловит кого?»
«А ту его, сыскной воевода, поддай!»
«Ох, и не повезет кому-то, когда поймает. Вон у милиции рожа какая красная».
С базара я действительно вырвался здорово взмокший. Нашему народу палец в рот не клади. При первом же случае так обласкают от всей души со всей заботой. Хоть глаз не поднимай. Над Тюринским двором медленно рассеивалось облачко порохового дыма. У ворот толкался народ, бурно обсуждающий происходящее за забором. Меня пропустили безропотно, хотя некоторые навязчиво ломились следом, слезно упрашивая меня разрешить им пособить правоохранительному органу. Когда они успели слов-то таких нахвататься, ума не приложу. Протиснувшись в калиточку, я бегло осмотрел поле боя. На поросшем травкой дворе валялось 4 трупа, все еще сжимающих в руках зубастые шамаханские ятаганы. Один стрелец сидел у забора, ему перевязывали руку, других пострадавших вроде не было.
«Тюря в доме», — подковыляла ко мне яга. «Я сама его морду постную в окошке-то углядела».
«А это кто?»
«Шамаханы все, я уже проверила. Без личин, как есть, в своем же обличье из дверей выскочили. Стрельцы-то залпом пальнули. Да один вон успел ножик бросить, зацепил плечо пареньку. Я пошептала, остановила кровь. Нож вроде не отравлен, до свадьбы заживет. Что теперь-то делать?»
«А вот теперь, эй, молодцы, а ну сабли наголо. Тюрю взять живым, всех прочих кроши в капусту. За мной!»